Знаете, какая тема съезда была там, в Украине? Итак, «Будь ревностен и покайся». Представляете, съехали все пастыря церквей, и для них лозунг «Будь ревностен и покайся». Вот, правда, никто не выходил каяться. Вот. Но уже то, что для них звучал такой голос, это уже о чем-то говорит. И это вполне необходимо, и это вполне нужно, и это вполне важно. Почему? Потому что то, что, скажем, за эти 20 лет произошло там, в Украине, это в действительности Бог совершил чудо, и, может быть, некоторые люди могли бы приписать себе эти успехи. Ну, например, в 90-м году в Украине не было даже 1000 церквей, которые состояли в официальном союзе, хотя там еще есть союз автономных церквей и союз церквей незарегистрированных. Вот. Но в официальном союзе где-то было чуть больше 900 церквей. Сейчас за 20 лет почти 3000 церквей. Вот, если тогда я не помню количество верующих, сколько было, то сейчас где-то около 150 тысяч. Вот, так что пополнение довольно большое. Но что еще очень важно, то, что прошло время официальных евангелизаций, как это было принято раньше, знаете, такие крупные евангелизации. Сейчас и самая эффективная евангелизация – это личная евангелизация. Личные встречи, личные посещения, личные знакомства. Вот это самая эффективная и действенная евангелизация. Еще одна евангелизация, которая в действительности очень эффективная в Украине сейчас, есть так называемая Ассоциация христианских врачей. Очень крупная организация, вот, многие врачи, хирурги ходят в эту ассоциацию. Лечение очень дорого для простых людей, которые в действительности мало получают. Представьте, какой-то там нарыв или что-то нужно удалить, и для этого нужно 1000 или 2000 гривней. В переводе на наши деньги это где-то $300, скажем, вот. А если он получает в месяц совсем, или $50, если он получает где-то в селе, и того меньше, откуда эти деньги взять? И тут вдруг выезжает каждый месяц у них по всем областям, выезжает в села, целая группа врачей, вот, медсестер, у них там есть машины, которые им подарила Швеция, Шведская ассоциация христианских врачей, вот, зубные, дентисты выезжают, и это все бесплатно делается, вот, и они всегда берут с собой там группку верующих, несколько певцов, которые бы могли бы спеть, кого-то из братьев берут, который мог бы слово сказать, вот, и тем приглашает людей именно на эти собрания, когда люди приходят слушать Слово Божье. После этого они начинают оказывать им врачебную помощь там. Вы знаете, действует очень эффективно. Люди увидят, что есть те, которые в действительности безвозмездно оказывают им помощь, потому что там тоже сейчас бизнес, бизнес и бизнес. Вот, на первом месте идет. Поэтому даже они там пример перевели, когда в прошлом, ну не в прошлом году, а 3 года назад, когда брат и сестра Пихай ездили туда и были там в той области, где когда-то родился брат Пихай, и ездили с этим братом, он хирург сам, вот, и пресвитер церкви, он 2 дня в неделю имеет еще практику, кроме того, что он трудится в церкви, вот, и брат Пихай там купил некоторые лекарства, вот, для этого села, где они там были. И вот он говорит, что после этого посещения с 10 семей теперь стали посещать церковь. Вот это то, что действует сейчас эффективно, когда люди видят, что они не забыты, что есть люди, которые не безразлична их судьба, и они жертвуют, и они выезжают, и они жертвуют своим здоровьем, своим положением, своими средствами, действует очень эффективно. Поэтому я понял, что да, в действительности в этом направлении и мы можем также очень подвязаться, хотя не как помогать медицинской ассоциации, а здесь и в Лос-Анджелесе эффективно может действовать личная евангелизация и личные знакомства вот среди русскоязычного населения. Да поможет нам в этом Господь. Итак, книга Откровения. Я хочу прочитать эти слова, хотя мы, как вы помните, по воскресным дням у нас первое послание Фессалоникийцам. Но, рассуждая над этим текстом, который я 3 дня подряд видел и рассуждал, и слушал, и размышлял, и мне хочется также прочитать этот текст, который записан, книга Откровения, 3 глава. Я хочу прочитать, начиная с 14 стиха и до конца. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не была видна срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышать, что Дух говорит церквам». Вот такой текст Священного Писания. Удивительное послание, удивительного содержания, я бы сказал бы, и удивительное направление, повеление. Итак, кому направлено это послание особой важности? Церкви, в Лаодикии, ангелу этой церкви. Хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, о которых я лично рассуждал. Хотя на съезде, поскольку это был деловой съезд, проповеди как таковые были очень краткие, потому что это был не назидательный конгресс, где были в действительности, как раньше были, это богослужения с проповедями, с учением. А на деловом съезде дала возможность, была дадена для выступления многих, не больше 15 минут. В эти 15 минут некоторые моменты. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание – для нас сегодня, для нашего размышления, это очень важно, очень ценно, очень необходимо. Прежде всего, заметьте одну особенность. Когда вы будете читать 2 главу и 3 главу, вы увидите, что каждое послание каждой церкви начинается прежде всего с чего? С характеристики того, кто дает послание. Эти характеристики отличаются друг от друга. Посмотрите, к Лаодикийской церкви характеристика личности, которая обращается к церкви. Итак, смотрите, ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит кто? Аминь. Что это значит? Аминь – это Божья печать. Это значит истина так и никакого сомнения нет. А дальше как бы подтверждение этому говорит. Свидетель верный, свидетель истинный начала создания Божьего. Дорогие мои, от свидетеля требуются некоторые моменты. Три важнейших качества, которым характеризуется истинный свидетель. Первое, он должен видеть и слышать лично то, о чем он говорит. Я всегда спрашиваю, когда кто говорит, ты лично это видел? Ты лично это слышал? Нет, тогда молчи. Потому что разговоры могут быть разные, сплетни могут быть разные. Ты лично это видел? Так вот, тот, кто обращается к Лаодикийской церкви, говорит, я лично видел это, я лично знаю это. Мне не нужны дополнительные сообщения, дополнительные свидетельства. Я этому свидетель. Второе, что требуется от свидетеля, это засвидетельствовать о том, что он видит, что он знает. Здесь уже очень трудно, правда? Ой, лучше я промолчу, как сегодня люди говорят. А то я ж потеряю дружбу. А мы с ним в хороших отношениях и тому подобное. Ну-ну-ну, лучше я повернусь, уйду, и чтобы меня не видеть и не слышать. Так вот, о личности, которая обращается к ангелу Лаодикийской церкви, это наш Господь Иисус Христос. Это Господь, это Бог. Он свидетель верный. Он не станет лукавить. И третье, что требуется от свидетельства, это мужество. Мужество. Сказать так, как я видел, сказать так, как я слышал. Вот оно. И вот это обращение Господа к Лаодикийской церкви. Так говорит Господь. Смотрите, так говорит начало создания Божия. Что это значит? А это значит, что это личность, наш Спаситель Иисус Христос, это начало создания Божия. Это не значит, что Он был создан Богом, а через Него все начало быть, что начало быть. Помните Евангелие от Иоанна? Он начало создания Бога во всех отношениях. И как творение, которое вокруг нас, и как вселенная, видимый и невидимый мир, и как Церковь Божья, она существует через Него. Он – начало создания Церкви Божией. То есть, это говорит о Его величии, это говорит о Его всемогуществе. Братья, дорогие сестры, вот в чем заключается евангелизация. Когда-то Павла на Марсовом поле пригласили там в Афинах, чтобы он евангелизировал эти лучшие умы того времени, самых великих философов и знаменитых ученых. С чего начал апостол Павел свою евангелизационную проповедь? Вы помните, он начал с того, чтобы эти умы поняли, наконец, величие, всемогущество, Божий суверенитет, Его владычество. И он начал говорить о Боге, что Бог Единый, сотворивший небо и землю, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий. Вот он начал говорить, чтобы люди поняли величие и всемогущество Божие. Поэтому, дорогие мои, не может быть истинного покаяния до тех пор, пока люди не осознают, насколько он велик, насколько он могущественен, насколько он в действительности царь славы, восседающим на престоле вселенной, что через него все начало быть, что начало быть, и вне его ничего не существует. Каждая молекула, каждый атом, каждый протон и нейтрон, он существует потому, что он им движется, им существует, ибо все через него и для него. Вот что должен понять всякий человек. И второе, он должен понять свою абсолютную и полную зависимость от Бога. Я ничто, я пепел и прах, я легче пустоты. Вот что должен понять человек. Я как-то прочитал на интернете, я уже вам говорил. Один пастырь говорит, когда спрашивает, что для тебя евангелизация? Он говорит, для меня евангелизация, Иисус любит меня. А где же трепет перед этим Иисусом? А где же преклонение перед этим всемогущим Богом, Творцом и Создателем? Да, Он любит нас. Если бы Он не любил, то Он бы не пошел бы на крест за нас. Он любит. Но Он Бог, Он Творец, а мы Его создание. И в нашем хождении, в нашей вере прежде всего должно быть поклонение Ему, почтение, благоговение перед Ним, перед Его величием, перед Его святостью. Вот оно, о чем говорит характеристика, данная Господу, который обращается к ангелу Лаодикийской церкви. Второе, на что обращаю внимание – какое суровое наказание для церкви! Какое суровое наказание для ангела! Посмотрите, 16 стих. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». За что, Господи? За что? Это что, этот ангел, это вор? Это какой-то проходимец? Это что, убийца какой-то? Или блудник? Или прелюбодей? И поэтому ему такое суровое наказание, возмездие? Вы прочитайте другие обращения к другим церквам. Посмотрите, например, Ефесская церковь. «Но имею против тебя». Что? «Ты оставил первую любовь твою». В Лаодикии ничего не говорится. Господь не говорит, «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь, потом извергну тебя из уст моих». Абсолютно нет. Посмотрите на ангелу Пергамской церкви. «Но», 14 стих, 2 глава, «но имею немного против тебя». Почему? «Там у тебя есть те люди, которые держатся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых». О, это ужасная ересь, ужасное отступление, учение Николаитов, которое, Господь, я ненавижу, а оно в тебе есть. И Бог не говорит ангелу Лаодикийской церкви, слушай, там у тебя есть те, которые держатся учения Николаитов, поэтому я тебя извергну из уст. Ничего подобного. Посмотрите, что он говорит ангелу Фиатирской церкви. Что он говорит? Что я имею немного против тебя. Почему? Ты попускаешь жене Иезавели, язычнице, идолопоклоннице, чтобы она в церкви господствовала, и она вводила моих сынов и дочерей в заблуждение. Этого мы не находим в Лаодикии. Посмотрите, Сардийская церковь. Ты говоришь, будто жив, но ты мертв. И этого мы не находим. А что мы находим, дорогие мои? Равнодушие. Вот что самое страшное. Равнодушие, самоуспокоение. Вот оно что. Суровое наказание. Извергну тебя. Вот какое суровое наказание для ангела этой церкви. А теперь почему, дорогие мои, давайте обратим внимание, причина сурового возмездия, 17 стих. Почему, Господи, ты такой суровый приговор такой выносишь? Ибо ты говоришь, вот она, какой ужасный самообман, самоуспокоение, беспечность, самовозвышение. Я ни в чем нужды не имею. А для чего собираться на молитвенное общение? Ведь, собственно говоря, то и просить ни о чем. Мы все имеем. То для чего? Вот оно что, ты говоришь. Вот этот дух зависимости от Господа, он угас в этой церкви. То есть мы обеспеченные люди, наша старость обеспеченная, наша жизнь обеспеченная, все, что мы имеем, мы все имеем. Поэтому сегодня как таковой нету жажды молитвенного общения перед Богом, потому что молитвенное общение – это прежде всего осознание своей полной зависимости от Бога. Не от политики государства, не от того, какие иншуренсы будут или есть, или нету, не от того, какой у вас пенсионный фонд есть или его нету, а полностью моя зависимость от Господа. Я знаю, что я завишу от Него, и мое здоровье, и остальное, мое благополучие. Поэтому в этого ангела у него не было греха прелюбодеяния, у него не было николаитов, у него не было Иезавели, у него не было учения, придерживаясь учения Валаака, не было. Они самодовольны, у них все правильно, они слушают лучших проповедников, лучших учителей, они знают толк в хорошей проповеди, они сразу уловят, кто это говорит, грамотно или неграмотно, они сразу улавливают, как он говорит, последовательно или непоследовательно, да, они сразу уловят ошибки. То есть это люди, это вот ангел, это церковь, которая все знает. Они знают Писание, они научены, но у них нету только одного. У них нету потребности в Боге. Ты говоришь, я разбогател. Я же не такой, как найти на улице. Господи, я благодарю Тебя. Я даю десятую часть, я два раза в неделю пощусь. Я не такой, как этот мытарь, благодарю Тебя, Господи. Вот оно, какое самодовольство, какое самовозвышение, самовосхваление. Разве это не характеристика современного христианства? Нет нужды в зависимости от Бога. Сегодня дети, которые посещают воскресную школу, дети 8-летнего до 10-летнего возраста, они вам все расскажут о спасении, как приобрести спасение, они вам все расскажут, они все знают, они все истории вам расскажут, они вам всю Библию по порядку расскажут, какая за какой книгой. И мы очень радуемся, мы говорим, ты посмотри, какая хорошая воскресная школа. Но у них нету знания катехизиса, которое теперь ни одна воскресная школа не преподает, которая учит о святости Бога и о греховности человека, которые учат о полной зависимости человека от Бога, которые учат преклонение перед Богом, почтение перед Богом, смирение перед Богом. Этого нету сегодня. Сегодня люди готовы хлопать Бога по спине, как своего лепшего друга, товарища, но не того, пред которой трепещет вселенная. Посмотрите, эта же книга Откровения, как она начинается. Я, Иоанн, он был на острове Патмос. Посмотрите, когда он увидел кого, своего Спасителя, в каком образе он его увидел. Прочитайте первую главу. Вот кто оказывается наш Спаситель. Это всемогущий Бог. Это тот, который держит все в своей деснице. И посмотрите, реакция Иоанна. Кого? Любимого ученика, который лежал когда-то у груди. Кого? Это уже Иисуса Христа. Он же лежал у его груди. Почему Иоанн не встретился, не поднялся, не обнял его? И наконец-то, о, Иисус, как я люблю тебя, как сегодня говорят и поют. А как вел себя Иоанн, когда он встретил Иисуса? Он пал, как мертвый. Вот чего сегодня нету в Лаодикии. Нету вот этого глубочайшего потрясения перед Ним, перед всемогущим Богом. Ты говоришь, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вот она. Можно много еще говорить на эту тему, но я сокращаю время. Хочу обратить ваше внимание, четвертое, советы и повеления Господа. Вы порассуждайте дома сами на эту тему. Посмотрите советы, 18-19 стих. Итак, советую, что он говорит? Советую купить у меня. Как, Господи, я же нищий, я же беден, я же наг, за что я могу купить у тебя? Здесь не покупается спасение. Здесь не говорится о том, что мы можем купить спасение у Бога. Но здесь говорится совершенно о другом. Спасение чего-то стоит. Брат Барканов сказал, что тема этого общения была «Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». Вот она, цена нашего спасения. Отвергни себя. А ты же говоришь, что я богат. Мы с вами по четвергам говорили об этом богатом юноше. Отвергни себя. А как я буду жить? Я же вырос в богатстве. Я вырос в обеспеченности. Как я могу отвергнуть себя? Вот она проблема. Советую тебе купить у меня. То есть ты должен понять, что для того, чтобы в действительности следовать за Господом, для того, чтобы быть Детем Божьим, ты должен отвергнуть все то, что мир предлагает, потому что то, что в мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, поэтому Писание говорит, отвергните, нет ничего общего между светом и тьмою. Вы должны отвергнуть. Помните, Господь наш привел две замечательные притчи, когда один человек шел и нашел на поле сокровище. Это не значит, что мы можем купить спасение, но Господь хочет показать, что если ты хочешь владеть этим сокровищем, ты должен расстаться с тем, что ты владел и чем ты, что ты имел. И поэтому он пошел, все продал и купил это поле. Или тот, который жемчужин собирал, когда он нашел настоящую, он отказался от тех жемчужин, которыми он владел. Советую тебе купить у меня. И то, что я тебе предлагаю, если ты отвергнешь то, чем ты владел, как Павел когда-то сказал, и то, что для меня было преимуществом, я все почитаю за сор. Павел потерял? Нет. Он приобрел бесценное, то, которому цены нету. Все сокровища мира, которым владеет этот мир, абсолютно есть ничто. Есть мусор, есть пепел и прах в сравнении с тем, что Господь предлагает нам взамен. Второе, смотрите, Он говорит, я советую. А второе, что Он говорит, я повелеваю. Что? Покайся. Сегодня есть такое учение, и оно распространяется как рак. Спасение верой в Господа Иисуса Христа и достаточно. И это проблема. Я разговаривал с одним человеком там, в Крыму. Сегодня это учение там гнездится. И я разговариваю с ним, и он говорит, а разве спасение дается благодаря покаянию? Спасение по вере. И я поверил, я никогда не каялся. И моя жена поверила, и мы никогда не каялись. Зачем? Веруй. Спасение приобретается верою. А как же, говорит Петр, когда эти мужи говорят, а что нам делать, мужи, братья? А Петр говорит, веруй в Иисуса Христа. А Петр говорит, покайтесь. Милые мои, вера должна в чем-то проявляться. И если эта вера не делает перемены в твоей жизни, это грош цена этой веры. Итак, я не буду сейчас говорить, что первое, покаяние или вера, это не имеет значения, потому что, по всей видимости, я верю, что оно идет одновременно. И вера тут же рождает в этот момент покаяние. Если ты в действительности уверовал и увидел в Иисусе Христе Владыку и Бога своего, который из-за любви к тебе пошел на крест в мучениях, то ты не можешь остаться равнодушным, ты падаешь ниц и говоришь, Господи, я должен быть там на кресте, прости меня, потому что это мои грехи тебя вознесли на крест. Покаяние – это абсолютная перемена мышления, мировоззрения. А сегодня люди говорят, покаяние не надо. Зачем покаяться? Приложил руку к сердцу и сказал, Иисус, войди в сердце мое. И они думают, что нету больше радости на небе, что кто-то, грешник какой-то, разрешил владыке войти в его сердце. О, какой почет для нашего Господа дает сегодня грешный человек. Войти в мое сердце. А где же трепет перед этим Владыкой, идея поклонения, где в действительности падение, как Иоанн, я пал, как мертвый. И посмотрите, каждый раз наш Господь говорит, покайся, покайся. Чье это учение, которое убирает из лексикона евангелизации, убирает это слово и говорит, нет, покаяние не нужно. Подумайте, что это учение. Конечно, мы не приобретаем спасение по той причине, что мы смогли так представить себя Господу, что Он сказал, о да, конечно, ты достоин спасения, потому что ты очень красиво помолился, покаялся и тому подобное. Конечно, спасение по вере, но вера никогда в одиночку не идет. Вера выражается, и первое, в чем она выражается, это покаяние перед Богом. Второе, крещение будет у нас. Это то, в чем выражается. И поэтому Господь говорит, покайся. Павел там в Ареопаге, в Афинах говорит, итак, ныне Бог повелевает, что сделать вам, афиняне, вам, философы, стоики, что Бог повелевает? Всем повсюду покаяться. Почему? потому что Он будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Поэтому покайтесь. И последнее, на что обращаю ваше внимание, обетование грешникам и побеждающим. Этот же 19 стих и до конца. Это такое утешение для нас. Подумайте, сестры, дорогие братья, почему Бог нас наказывает? Почему Он иногда нас вводит в какие-то огненные искушения, испытания? Ему что, нравится нас бить палкой? Он что, только и смотрит за тем, чтобы кого-то лупануть, кто-то, если согрешил? Посмотри, 19 стих. «Кого я люблю, то что Он говорит? Тех обличаю». Это нас радует, утешает или повергает в печаль? «Кого я люблю?» Вот она, сущность Божьего наказания. Нет, не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы нас протрезвить, чтобы мы не погибли, чтобы мы в действительности духовно возрастали. Какое это утешение? Значит, когда Бог наказывает нам, когда я согрешил, и Бог вдруг наказал, для какой цели? Господи, благодарю Тебя, Ты любишь меня. Помните, говорит слово, бьет же всякого сына. А если не наказывает, то мы не его дети. О, как страшно, дорогие мои, для тех людей, которые в обмане живут, в самоуспокоении, думают, что они спасены, но Господь говорит, я никогда не знал вас. Они во грехе живут и продолжают жить, и здоровые, никогда ни к докторам не обращаются, никаких проблем не имеют, и дети и с ними все. И Бог не наказывает. Они наоборот говорят, посмотри, как Бог меня благословляет. Куда бы я деньги ни вложил, какой процент прихода имею, куда бы ни пошел, все везде благоприятствует мне. А человек смиренный говорит, а я не, едва не поскользнулись ноги мои. Я вижу их благоденствие, а я смиряюсь, а я преклоняюсь, а я в действительности почитаю, благоговею перед Ним, и смотрю, и там рвется, и там рвется, и там не так, и там не так. Почему, Господи? И что там дальше 72-й Псалом говорит? «Доколе я не вошел во святилище и не уразумел конца вот этих людей, которые говорят, вот какое благословение теперь я имею, я не увидел их конца, они в погибель идут все». И Оса говорит, а я был как скот. Вот, когда мы так думаем, как думал Асав, то подумайте это сравнение. Поэтому посмотрите, какое утешение. Все стою у двери и стучу. Посмотрите, какой наш любвеобильный Господь. Он не послал ангела, ни Гавриила, ни Михаила, чтобы он стучал в наше сердце. А он говорит, я, Бог, стою у твоего сердца, и я стучу. Это не то, что я два раза постучал, потом махнул рукой и сказал, а толку с него не будет. А он стоит и стучит, и год стучит, и два стучит, и 10 лет стучит, и 20 лет стучит. Да когда же ты в конце концов услышишь голос мой? Когда же ты отворишь мне? Я хочу с тобой иметь ужин, я хочу с тобой иметь контакт. Какой наш Господь, дорогие мои? Где вы еще найдете такого Господа, а? Где вы еще найдете такую личность, которая бы в действительности так выражала свою любовь к нам, падшим, недостойным грешникам, которые достойны были только одного вечного мучения и вечной погибели, а Он стоит, и Он, как когда-то в раю, Он говорит, «Адам, где ты?» А он в кустах спрятался. «Чего ты в кустах сидишь там?» «О, Господи, я согрешил. Так беги же к Нему, иди к Нему в раскаянии. И сегодня наш Господь тот же. Он вчера и сегодня, и вовеки тот же, тот же. Он желает всем спасения. Помните, как Писание говорит, который говорит, «Я не желаю смерти грешника, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины». Все, все, все. Зачем отвергать сегодня? Какое это утешение? Посмотрите, что он говорит ангелу этой церкви, что он говорит этим верующим, побеждающему дам. Смотрите, он говорит, итак, если ангел этой церкви отступник, если он в действительности не покается, как тут сказано, ты говоришь, то есть он самоудовлетворен, он доволен, то тогда Господь обращается лично к каждому члену церкви. И Он каждому члену говорит, я у твоей двери стою, не смотри на него. Он не говорит, делайте революцию, делайте разделение. Он обращается к каждому и говорит, в конце-то концов, от того, кто там стоит, не зависит твое спасение, а твое спасение зависит от того, в каком ты взаимоотношении со мною. Действительно ли ты покаялся? В действительности ты понял, что это я твой Господь? И если ты понял, и он говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Ни одной церкви, ни одному ангелу Бог не явил такой чести, как вот этому самому падшему ни одному члену церкви, Лаодикийской церкви и ее ангелу. Посмотрите, чудесное обетование для всех семи церквей. Но последнему, самое великое, на престоле восседает царь славы, Господь крепкий восседает на престоле. А рядом кто? Его невеста, его церковь. Это мы с вами. Дорогие, вы можете представить себе? Достоин хвалы ты, Господи. Достоин славы ты, Господи. Это я буду сидеть с кем? Царь славы рядом со мной. И он посадит нас на престоле славы. Дам, посмотрите, как тут сказано. Я дам, побеждающему дам сесть. Вы знаете, я так думал, если бы сказано было, побеждающему дам посидеть со мной на престоле, а потом сказал, ну, знай меру, посидел немножечко и дай другим посидеть. Нет, побеждающему дам сесть навеки, навсегда, вечно, дорогие мои. Достоин славы наш Господь. Слава Ему за это, дорогие мои. Аллилуйя Ему хочется кричать. Помолимся Ему, Богу нашему и Спасителю нашему Иисусу Христу. Аминь. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Господи, беден наш разум, чтобы осознать величие Твоей любви, Твоего милосердия. Особенности, читая этот текст Священного Писания, которое Ты посылаешь ангелу Лаодикийской Церкви, Господи, это то, что превосходит наше разумение. Невзирая на его равнодушие, Господи, Ты говоришь, что Ты любишь его. И Ты, Господи, советуешь для каждого из нас, чтобы мы поняли, наконец, сущность нашей посвященности Тебе, что все это земное, материальное, оно не имеет никакой ценности в Твоих очах. А ценность заключается в том, насколько мы доверяем Тебе. Тебе, Богу нашему, Спасителю нашему. И Ты, Господи, хочешь, чтобы мы в действительности от всего отказались. Может быть, это для нас в действительности очень важно, это ценно, но мы просим Тебя, чтобы мы сегодня, как Твой раб, как Твой апостол Павел сказал: Господи, это мусор для меня, и я отказываюсь от него, но я хочу быть Твоим детем, Твоим служителем. Помоги нам в этом, Господи. Когда мы согрешаем, когда равнодушие заполняет наше сознание, а сегодня мы видим массы людей именно поражены этим вирусом равнодушия и беспечности. Господи, мы просим, чтобы Ты не отнял Духа Твоего Святого, а наоборот, просветил очи наши, открыл слух наш, чтобы нам покаяться, исполнить Твое повеление. Услышь нас, наши молитвы. Прошу Тебя, Господи, благослови церковь нашу, больных, каждую душу, за каждого больного, за каждого того, кто отсутствует, за тех, кто желает принять крещение. Мы благодарим Тебя. Еще раз хочу Тебе воздать сердечную благодарность за молитвы моих братьев, сестер, за то, что по их благорасположению мы вместе с женой могли совершить эту поездку, которая так укрепила и в действительности вдохновила нас, чтобы наша посвященность Тебе в служении была полная и окончательная. Об этом я прошу Тебя, чтобы и наши братья и сестры тоже уразумели и эту величайшую необходимость своей жизни. Услышь нас, Господи. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.